Программа «Визави с миром». Авторы ведущие Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Наталья Алексеевна Нарочницкая, доктор исторических наук, президент фонда исторической перспективы, наконец, иностранный член Сербской академии наук и прочее, прочее, прочее. Может быть, мы во время передачи еще некоторые ваши ипостаси затронем, а то у нас полпередачи это займет. Ну, во-первых, с наступающим вас.
С наступающим Новым годом.
Здоровья, творческих успехов. Ну, и вопрос такой очень стандартный. Вот что вам в прошедшем году, уходящем, запомнилось больше? Почему я имею в виду? Не только, конечно, политику, может, какие-то личные впечатления. Ну, пожалуйста.
Ну, на самом деле, я думаю, все события как-то были отодвинуты на второй план из-за не только из-за начала так называемой специальной военной операции, а из того, во что вылилось вот нынешнее противостояние России и Европы. Знаете, такого ополчения против России мир не видал с начальных дней. Это Тютчев в стихотворении «Между Крымской войной и Берлинским конгрессом» писал. Меня поражает то, как вот та Европа, великая культура европейская, дипломатическая этика, когда в XIX веке ноты об объявлении войны начинались со слов «соблаговолить и принять», «мы вынуждены то-то, то-то, остаемся там чуть ли не в почтении». Потому что народы остаются, этот войны же кончаются. И вдруг все это куда-то слетело, и министр обороны, скажем, Великобритании, колыбели демократии, кичащейся своей культурой, миссии белого человека, поучать всех, может заявить России: «заткнись и убирайся». Польский ясновельможный пан потерял всякую свою ясновельможность и говорит о том, что русский мир – это вообще исчадие ада, черный зигзаг мировой истории, его надо искоренить вообще и во всем и вся. То есть, что стало с этой великой Европой, которая в течение нескольких столетий, в общем, обладала таким культур-трегерским обаянием, очень многие другие миры хотели ей подражать, и было в чем. И вот это вот куда-то все слетело, и до сих пор вот нам, русским, очень трудно это понять. Впрочем, меня это не удивляет, но ведь у постсоветской интеллигенции в течение вот всех этих даже десятилетий вот сохранялась вот эта идеализация европейской культуры, культуры политики, европейской политической якобы культуры во внутренней жизни. И когда мы видим, что великая Европа, родившая такие понятия, как честь, ну, не родившая, но, во всяком случае, воплощавшая в своей культуре честь дороже жизни, а элита европейская, вот что меня потрясает, такая коллективная Грета Тунберг правит Европой. Это ведь когда у нас была холодная война, против нас ведь были титаны мысли с классическим образованием, Аденауэр, там Франц Йозеф Штраус, баварский реваншист, который не мог смириться с тем, что, видите ли, Силезию, Шлезиен, который 300 лет была Пруссией, частью Пруссии, Советский Союз отдал Польше и получил за это сегодня Моровецкого, понимаете? Вот. Так что такая есть гадкая поговорка, которая меня всегда возмущает: не делай добра, не будет и зла. Но вот в отношении Польши она как-то вот оправдывается.
Да и Европа в целом, я думаю.
Да.
И вот как будто мы же не вот раз это... спасали Европу.
Ну, вот вы знаете, как будто в течение всех этих десятилетий где-то подспудно вот это был комплекс неполноценности, что как это Россия, это такой непонятный зигзаг, ну, пусть не черный, но такой непонятный зигзаг мировой истории освободил нас своей кровью, искупил Европу, вольность, честь и мир, как Пушкин писал после Наполеона, но это как будто написано после духа мая 45-го. И вот это взыграло сейчас, вот эта идея реванша над Россией, она вот у прибалтов. В общем, честно говоря, вот этот упадок Европы меня удручает как интеллигента даже больше, чем та стадия вот обострения, которая, ну, рано или поздно, не знаю, вряд ли рано очень, но она будет преодолена, что-то будет другое. Невозможен мир так. Но вот этот упадок Европы, ее духа, ее культуры, ее историческая инициатива, ведь она слиняла. она не похожа на свой классический образ. Это какое-то кривое отражение. Понимаете, она не похожа. Она потеряла роль игрока мировой истории. Она потеряла всякую способность к исторической инициативе. Для моего поколения, которое помнит вот эти мантры о том, что будет коммунизм, что весь мир идет, а остальные, значит, там не хотят, кто обязательно их история накажет. Вот это же все переместилось туда. Только у нас были титаны по сравнению с Гретой Тунберг, Анна-Лена Бербок.
Но вопрос как раз от слушателя в продолжении вот той мысли, которую вы сейчас высказали. Такое впечатление, что большинство стран мира находятся в какой-то растерянности и ждут исхода происходящих событий. Украинский кризис, экономический, финансовый кризис, последствия ковида и иные заботы. Не кажется ли вам, что судьба мира будет, в конце концов, решаться великими державами, и что им пора бы сесть за стол переговоров, как в Тегеране 43-го года или Ялте 45-го года. А сейчас происходит отбор этих великих держав 21 века для нового круглого стола. Вы так не считаете?
Вы знаете, пожалуй, я с этим соглашусь. Весь мир смотрит, кто с недоумением, но, по-моему, уже с большим интересом, и, я бы сказала, большая часть мира с надеждой смотрит на то, как Россия, как и когда она победит, потому что быть дикарями и народами зла, которыми уготовано, как говорил сенатор Беверидж в начале 20 века, управлять Соединенным Штатом, никто не хочет. А сейчас борьба, вот во что она вылилась, вот это ставки велики абсолютно, вот предельное напряжение всех вот идейных даже сил на Западе против России говорит о том, что на самом деле идет борьба двух интерпретаций прогресса и будущего человечества. Мы выступаем за историю с нравственными целями, и где каждый может молиться своим богам, принадлежность к миру является ценностью, мир – это гармония, многообразие, и мы открыто, сняв забрало, выступили еще до присоединения Крыма для возвращения за защиту традиционных и, прежде всего, христианских ценностей. Вот тогда нас мировая западная идеологическая когорта и приговорила. Поношение России началось именно тогда, потому что постмодернистского триумфа, если Россия не дает управлять миром из одной точки,
и собой.
Не будет, да, не будет. И поэтому все смотрят, Китай смотрит очень интересно на это, понимает, что он заинтересован сейчас скорее в нашем успехе, но дальше он будет заинтересован в своем, безусловно, успехе. Но пока мы, безусловно, в одной лодке, и вопрос решается и на уровне экономики и финансов. Что есть главный инструмент американского доминирования? Не только оружие ядерное, это элемент сдерживания. Ядерное оружие сегодня это нужно для того, чтобы бряцать, а не воевать. Хотя уже есть такие мнения, что маленькой бомбой и тактической можно. Страшная вещь. Не будет остановки, эскалации будет, уже погибнет мир. Но основа американского доминирования – это эмиссия доллара. Это мировое ценообразование в долларах. И вот то, чему бросил вызов в том числе и Россия, и Китай, это для Америки совершенно серьезно. Она пытается удержать вот тот мир, который был, а он сейчас шатается. Не могу сказать, что он уже рухнул, он уже таким, как раньше, он не будет. Поэтому, что касается Тегерана, ну, вообще, я-то как такой радикал, мы так натерпелись от гадостей, от Запада, сами в ответ никогда не сказав ничего подобного, всегда соблюдая дипломатическую этику и уважая народы западные, среди которых многие не согласны, конечно, с тем, как их правительства ведут себя по отношению к России. Но мы не хотим, мы должны победить так, и я считаю, я еще в самом начале сказала, Нюрнберг должен быть сначала, ведь Ялта и Потсдам были одновременно с Нюрнбергом. Да. Тегеран это еще было, понимаешь, это еще было такой подготовкой, это было ясно уже, что будет победа, но еще масштабы ее не были ясны, и там шла такая игра, нельзя ли заранее распределить зоны влияния, скажем, Черчилль упорно хотел на Балканы.
Это и когда потом рисовал, Грецию, сколько процентов. Рисовал, кому, да.
Да, да, конечно. Вот, хотя его уговаривали открыть второй фронт, но пусть демократия погниет под нацизмом, ничего, геополитика для Британии гораздо важней. Вот. Но Ялта и Потсдам – это уже признание нашей победы и признание того, что нужно договариваться о том, как мир будет дальше жить, и он должен быть многогранным.
Вот ключевое слово, вот правильно сейчас обозначили нерв этой проблемы. Собственно, в Тегеране это было предчувствие победы, как вы говорите, Ялта – это уже было знамя победы, уже очевидное.
Да.
Так что перед тем, как состояться даже Тегерану, а потом Ялте нужна, как вы правильно сказали, победа. Но вот идут споры. У нас, конечно, есть разделение в элите, может быть, и в части, и в обществе, по оценкам специальной военной операции. Но у нас вот есть президент, который определяет, да, внешнюю политику, Министерство иностранных дел. Но есть так называемая, ну, можно назвать теневая, назовем ее так, офшорная дипломатия. Знаете, вот помните такую, говорит, песенку, говорят, ее Ленин любил. Это школа Соломона Кляра. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад. И они упорно так вот хотят вот такую волну поднять мутную, чтобы оказать давление, конечно, и на официальные курсы, на официальных тех, кто принимает решения, и на армию. Мы все какую-то пятую колонну, мне когда говорят, что пятая колонна, ну, кто это? А вот это Галкин, ну, засмеяться хочется.
Нет, это не Галкин.
Серьезные люди очень, которые, конечно, заинтересованы в своем развитии и не хотят ни Тегерана, видимо, ни Ялты, а именно, чтобы был шаг назад и два назад. Вот скажите, ведутся даже разговоры, а вот и хорошо, что недавно Дмитрий Песков повторил, что цели демилитаризации и денацификации Украины остаются неизменными. Вопрос не только о том, какие там задают вопросы Одесса, там Чернигов, ну, почему Одесса, Чернигов? Ну, если там останется еще что-то, то что там будет?
Если останется хотя бы что-то значимое,
да,
будет то же самое абсолютно.
Ну, что, это непонятно, что ли?
Это понятно всем. Вы знаете, конечно, по-моему, нет никакого резона отрицать то, что есть компромиссная группа в элите. Ну, так или иначе, интернет этим полон, хотя
ну, да, особенно телеграм-каналы,
мы это не признаем, да. И, знаете, это ведь не только и не просто так очень легко заклеймить, что вот какие-то там есть предатели, которые хотят, чтобы мы проиграли. Нет, они не хотят, чтобы мы проиграли.
Они просто боящиеся люди, конечно.
Они боятся, они, может быть, не верят до конца, что можно поставить вопрос так, что будет такая уже Потсдам такой, понимаете, что можно добиться каких-то условий для свободного развития нашего. Они не верят, что в наши внутренние, искренне возможно, недостаточно верят в наши внутренние возможности и ресурсы. Я имею в виду ресурсы не в таблицу Менделеева, которая у нас вся есть. Тут невозможно не верить в это. Оно все есть.
А ну, искренние заблуждения иногда опаснее, кстати.
Моральные, энергетические, индустриальные, логистические, в конце концов, географические. У нас все-таки вот эта огромная территория – это и огромное благо, которое позволит нам в течение тысячи лет, в принципе, нормально развиваться, иметь достаточно пресной воды, зеленой массы, всего этого. Но это огромное расстояние между центрами производства и потребления страшно
сложнее. Наталья Алексеевна, вот эти добросовестные, назовем так, заблуждения, кстати, они могут не менее опасные, чем убежденные, но неважно. Главное, как бы, как говорил Пушкин, я не иезуит, чтобы
они
судить.
Они все верят, что можно договориться. Неужели они не видят,
наоборот,
что
они уже верят, так что обманули? Они верят, что можно договориться.
Да, они верят. Вот я и говорю, как можно
но
в это
Пушкин
верить?
Говорил, я не иезуит, чтобы судить за намерение, но в данном случае и можно немножко. Но ведь есть, согласитесь. И, скорее всего, когда мы говорим вот о признаках пятой колонны, это люди, которые боятся потерять что-то свое.
И что-то.
То, о чем вы говорите, это все-таки страх за страну, за ее вот эту геополитическую огромность, стало быть, возможность на нее влиять. А там может быть лежать абсолютно мир, и скорее
капиталы.
Всего лежит. Только у кого-то это комфорт такой, нельзя будет купить там чего-то такого бытового, а у других совершенно другие счеты.
Разумеется, разумеется.
Я думаю, что скорее это признак пятой колонны.
И это, безусловно, есть, и это есть, да, пронизанные высокие круги этим пронизаны, не секрет, это все в интернете есть, что там и жены, и дети, и семьи живут, и есть недвижимость за границей,
да.
А Запад начинает по-хамски нарушать все свои принципы, все священные коровы, незыблемость собственности, неприкосновенность, все это порушено. Неужели уже одно это
не отрезвляет?
Не отрезвляет, понимаете? Россия с ядерным оружием, сама не нарушившая никаких договоренностей, соблюдающая обязательства, обворована, обманута. Ну, неужели те, кто думает, что им воздастся со стороны Запада, если они уговорят решительную группировку не быть такой решительной, Да неужели они не понимают, что они заблуждаются? Их заставят не в конечном понимают. Итоге еще и пойти во все тяжкие, уже аморальные вещи совершать, и все равно обворуют, все равно отнимут, растопчут, потому что мы для них никогда не будем своими.
Наталья Алексеевна, вот президент Вучич сказал, обращаясь и к так называемым косоварам, и к Западу, и к США конкретно, вы не выполнили ни одно из своих обязательств.
Все нарушено.
Покусова, требуете от нас, чтобы мы выполняли какие-то обязательства, а вы нарушили все. И вот когда мы говорим о том, что у нас все хотят вот в глазки заглянуть этим западным так называемым визави, назовем раз западный, употребим западную терминологию, западным визави, вы хотите все там прочитать какое-то благоволение или какое-то обещание, которое не выполнят, но этого нету. И Вучич и сказал, вы же ничего из резолюции, под которой подписался каждый член Совета Безопасности ООН, это из 1254, по-моему, да, 44, по Югославии, 44. Вы ее не выполнили, ни одно. И вот у меня вопрос к вам, как к члену Академии сербской. Вот Сербия до сих пор остается страной с большим пиететом, относящейся к России, с любовью, единоверная страна. Ну, а какое ждет ее будущее? Додавит ее или все-таки есть надежда, что она выстоит?
Это очень в значительной степени зависит от нашей победы. Я думаю, что когда был мощный Советский Союз, то, что потом сотворил Запад с Югославией в 90-е годы, было вообще абсолютно невозможно. Хотя у нас с Югославией на протяжении послевоенного времени разные были периоды взаимоотношений. Тито заигрывал Западом и очень наслаждался ролью вот такого балансира, который между двумя блоками лавировал. Но, вы знаете, сербов очень, помимо вот такого чувства родства, какого-то особого совершенно на уровне страсти, очень много параллельного в судьбе сербской нации, даже вот в социалистической Югославии. Югославия была создана все-таки на базе, в качестве стержня использована именно сербская история, не запятнанная ни во Вторую, ни в Первую мировую войну, когда там хорваты-словенцы, как часть Австро-Венгрии, воевали против победивших страны Антанты и Второй мировой войне. И тем не менее сербов пытались растворить в этой Югославии, принести как бы в жертву. И те южные славяне, которые до этого не имели своей государственности, в итоге распада Югославии ее получили, а сербам приказано забыть навеки о своих мечтах об объединении в едином государственном теле, о нерасчлененной. Ну, а русские в Советском Союзе – это что? Это не то же самое, разве? Вот. И не говоря, сколько сербов Запад не любит и не доверяет им, потому что они не могут не видеть, что сербы никогда не будут против России. Даже если они будут заигрывать с Западом, это будет все равно не антирусская политика, а просто, ну, скажем так, прагматичная какая-то, не говоря уже о том, что вот эта сербская православная культура, хотя она у них пронизывает быт больше, они там и посты особенно не соблюдают, но не в этом дело. У них вот это завещание князя Лазаря, выбравшего венец небесный, а не победу, потому что земное царство – маленькое царство, а небеска увек и довека – это пронизывает всю их историю, это центр их эпоса, это больше, чем Куликовский цикл для нашей истории и культуры. Это вот такой стержень, который вот эту преемственность исторической памяти постоянно держит, а именно она не дает им продаться Западу. Почему так против исторической памяти русских предпринимается все и посягают на память о Великой Отечественной войне? Потому что они понимают, что историческое сознание нации – это вопрос вот этого стояния преемственное за сегодня, фактически за то же, за что стоял Александр Невский, Дмитрий Донской, Кутузов, Суворов, оборона Севастополя, Крым, Зеловские высоты, Сталинград, Курская битва. Вот это все. Вот разорви эту цепочку, научи презирать свою историю, и рассыплется это. Вот у сербов это не рассыпается. И мне кажется, у них очень трудно. Недаром они так пристально следят за нашей операцией вот этой за Украины. Как Вучич сказал, что, ах, я думал, Россия, они переживают, что сейчас какая-то пауза. Они стремятся сейчас задержать вот то, что их заставляют делать, не мытьем так катанием, заставляют там признать.
Ну, ждут наших побед.
Я же была в Косово, я же проехала на прокатной машине с англичанином, американцем, диссидентом и австрийцем, профессором. Мы были вообще...
Это в каком году?
2009 году, это уже, вот, мы разговаривали с главой миссии ЮЛЕКС, я ночевала в Грачанице, в этом женском монастыре, где вечером отключали электричество, и даже ворота вручную приходилось поднимать. Естественно, туалет, смыв, не работал, потому что водокачка... А потому что для того, чтобы подписать договор о пользовании электричеством, нужно было признать Косово, понимаете, они монастырь не хотели.
А между прочим, это памятник ЮНЕСКО, охраняемый
древнейшие фрески. У меня личные фотографии разрушенных, взорванных церквей в печь, обгорелых икон. Я знаю это, понимаете?
Наталья Алексеевна, кстати, вот готовы ли мы сейчас к миру? Мне кажется, что это во многом вопрос, готовы ли мы вообще к миру со злом. Любая победа, тут вот даже не дело в том, что деоккупируем, освободим от этой такой скверны, но понимание того, что Запад в целом стал недоговороспособным. Давайте обратимся, мы сегодня много говорили о православии, но давайте к православным обратимся мысли. Не принесут нам мира те, которые сами не имеют мира. Это священномученик Киприан, епископ Карфагенский еще сказал. А вот прямо перевод из псалма, из священного писания. «Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я милен, но только заговорю, а не к войне». Если по-старославянски, очень красиво, с ненавидящими мир был мирен, егда глаголах им барях умятуни, то есть боролись со мной напрасно. Вот ведь ответы на эти вопросы. Ну, что вы ищете мира от людей, в которых нет мира ни внутри, и которые с вами хотят воевать, а не мирствовать, пользуясь старой темнолой?
Мы не можем быть в мире с идеологией, которая глубоко антихристианская, опрокидывает все, на чем вырос тот же западный мир. Это же он вырос на апостольском христианстве, не случайно. Случайно, очень многие правоверные католики, они сейчас с надеждой смотрят тоже на Россию, и я очень много получаю подобной корреспонденции от своих, я даже не хочу никого называть, потому что я им могу навредить, там репрессии. Они почти все потеряли свои места работы, хотя это были серьезные профессора в серьезных, крупных очень учебных заведениях Европы. Невозможно иметь мир там, где размыта грань между добром и злом, где, вы знаете, вот когда я смотрю, вот великая европейская культура. Вы знаете, там просто вот даже женские образы, вот эта Лукреция, которая ищет смерти, потому что обесчещена. Какая-то идиотка, правда, по нынешним временам?
Да больная.
Да больная просто.
В Кащенко.
Вот, господи. Да, партнеры это ведь не тот. Да нет. Как они ставят пьесы, как они извращают классику и привносят туда свое извращенное сознание.
Ну, мы тоже этим занимаемся, наши.
Так это вот просто
замечательные режиссеры.
Да, да, да. В театрах такое сейчас иногда. Я просто не знаю, как общество может это терпеть. И как можно вот с этим иметь мир? Вот Европа, вот это уже не мужчина и женщина. Вот христианская культура, она принесла поклонение женщине, потому что прообразом была Богородица. Это чистота, это материнство, это красота, это верность, это целомудрие. И поэтому вот даже любовь мужская, она сочетала в себе, с одной стороны, и страсть, потому что мы же люди земные, но и вот это поклонение, вот это вот, как Пушкина. Кто сейчас так скажет? «Услышана моя молитва, Господь тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна». Чистейшей прелести, чистейший образец. А у нее дети рождались каждый год, понимаете? Вот.
Нет, а рыцарские отношения к прекрасной даме?
Сейчас превратились в самцы и самки человеческого рода. Кстати, вы знаете, вот у Джонатана Свифта вот это «Путешествие в страну Гвинглах» же это острая сатира на падение человека, когда вот эти потерявшие человеческую мораль особи, самки, знаете, как они? Еху, Яху. Название поисковой системы взято оттуда. Вы можете себе представить? Я ахнула. Мне самой это не приходило в голову, потому что я читала в свое время в юности Свифта по-русски. Я еху. И потом, когда я это посмотрела, я была изумилась. Это не случайно. Так это на знамени превращение в самок и самцов человеческого рода, который не знает морали. Плоть управляет духом, а не наоборот. Мои друзья-католики во Франции очень пессимистически, надо сказать, настроены. Я более оптимистически. Я не хочу не верить вот в ту Европу.
Наталья Алексеевна, мы не прощаемся.
Нет.
Поэтому мы продолжим обязательно эту и другую. другие темы. А я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Наталья Алексеевна Нарочницкая, доктор исторических наук, иностранный член Сербской академии наук, президент фонда исторической перспективы. Спасибо вам большое, но мы надолго не прощаемся. Через неделю продолжим.
Спасибо вам. С Новым годом.
С наступающим. Наступающим,
да. Всех благ.
Всех благ вам, помощи, здоровья и творческих успехов.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.